Инди. Видум. Петя и Валерон. Книга шестая. Набор. Глава первая. Выехать мы могли и раньше. Весна нахлынула как-то быстро. Днем снег начал таять, становясь вязким, а ночью замерзать. Скорость снегохода значительно упала. Настолько, что я пожалел, что не взял один из экипажей. На скорость измененных лошадей езда по накатанной дороге не повлияла бы. По времени то на то и вышло бы, но поездка получилась бы куда комфортней. Нужно какой-нибудь вездеход собирать. Или вертолет. Последний был бы предпочтительней. Но рядом с границей зоны все заклинания полета сбоят, так что делать его пришлось бы чисто механическим, к чему я пока не знал, как подступиться. Быстрый летающий транспорт будет необходим в дальнейшем, когда княжество освободится от зоны, и от Святославска до Камнеграда можно будет долететь. Валерон, который добрался до столицы Вороновского княжества, утверждал, что причальная башня выглядит неповрежденной, а значит, дирижабельный маршрут рано или поздно восстановится. Но индивидуальный транспорт все равно был бы предпочтительней. Поездкой наслаждался только Валерон, потому что ему, наконец, можно было ехать открыто, да еще в нарядном комбинезончике. Буквально перед отъездом он обнаружил, что у него появилась свободная точка для перемещения, потому что та, что была настроена на разнесенный караван, за неиспользованием развеялась. Он сразу использовал маяк на базе и даже порывался прыгнуть в Тверзань и забрать наши зелья. Но я его отговорил. Неизвестно, сколько там придется искать, пока удастся изъять все, а помощь Валерона может понадобиться в Святославске. Митя же изъявил желание остаться в княжестве. Его уговорил Маренин. Мол, ситуация непростая, повышенная бдительность должна быть. А как ее организовать, если людей пока мало, а паук уедет? По поводу других механических пауков я с Митей поговорил, и он неожиданно отнесся положительно, только предупредил, что нужно создавать по одному, с минимумом усилений, и сразу отдавать ему на обучение, а потом постепенно улучшать. Так что я в Святославске сделаю парочку, но активирую потом уже на нашей базе в княжестве по одному, по мере обучения остальных. На въезде в Святославск мы завязли окончательно, поэтому Валерон тяжело вздохнул и отправился за коляской для нас, оставив нам с Наташей только комбинезон и ботиночки. И ведь вроде нанимали конюха, но приехал Прохоров, сияющий, как навехонький пятак. То есть это он сначала был сияющим. Видно, вырвался из дома с боем, выиграв у остальных желающих нас подвести. А как увидел нас, сразу мрачно спросил: «Это что за алхимиков вы ищете?» «Мы ищем?» — удивился я. «А то нет, что ли. Давеча один пришел, очень нахотел переговорить с тобой, Петь». «Вообще не в курсе», — ответил я честно. Сани встали, удачно загородив снегоход, поэтому выскочивший Валерон быстро снегоход убрал во внутреннее пространство, не забыв предварительно с него свою одежду всунуть Наташе в руки, чтобы она опять сделала песика нарядным.
«Чего это не в курсе? Ты же им прийти сказал, когда в столице будешь. Тебе одного алхимика мало? Меня мало?»
Прохоров обиженно глядел на меня.
«Да ты даже меня работой не загружаешь. Я ж больше за книгами сижу, чем над спиртовкой стою. Валентиныч мне уже плешь скоро проест своими науками».
«Так, стоп, Гриш. Меня просили за целителя. Именно ему я и передал зайти ко мне, когда я буду в Святославске. Ни о каком алхимике речи не шло».
«Точно не шло», — подозрительно прищурился Прохоров.
«Неужели засланец какой? Допросить надо?»
«Поговорить, а не допросить. Потому что, хоть об алхимике речи не шло, алхимики нам все равно нужны будут». И чтобы пресечь зарождающееся возмущение, Прохорова добавил: «Это сейчас тебе работы мало, но со временем будешь начальником алхимической лаборатории. А это значит что? Можно начинать подбирать кадры».
Прохоров задумался.
«Но главным буду я?»
«Над алхимиками?» «Будешь. Договорились».
«Тогда вроде неплохой парень подходил».
«Который из?» «Ты говорил о нескольких. Приходи, Ли», — напомнил я.
«А, так алхимик только один, а вторая целительница».
«Девушка?» — удивился я.
«Девица», — согласился Прохоров. «Хорошенькая».
«Только девиц нам на базе не хватало», — неприятным голосом сказала Наташа.
«Без девиц мы бы обошлись, а вот целитель нам нужен», — сказал я. «И она больше в Озерном ключе будет, чем на базе».
«То есть ты уже решил, что ее возьмешь?» — дрогнула Наташа голосом.
«Вот жизнь пошла. Одному не нравится, что пришел алхимик, второй целительница. Наташ, ты ее еще не видела, а уже ревнуешь. Ну, сказал Гриша, что она хорошенькая, так ему все моложе 40 в юбках кажутся таковыми.
Вот уж неправда, — возмутился Прохоров, не сообразив, в сколь скользкую ситуацию мы сейчас влипли по его вине. Я, может, вообще даже преуменьшил. Она не хорошенькая, она красивая. Фигурка такая ладненькая, а уж глазища вообще в пол лица.
Остаток пути до дома мы ехали в мрачном молчании. Даже Валерон не рискнул возмущенно тявкнуть на Наташу, которая так сильно сжимала его в руках, как будто он был игрушкой антистресс. И ведь речь идет не о предсказании, а о банальной иррациональной ревности. У самой глазища в пол лица так нет же, уже заранее сравнивает себя с целительницей и считает себя априори хуже. Внушения Куликовых крепко въелись в ее душу и не думают уходить. И говорить сейчас, что это только целительница, и что я ее могу даже не взять после собеседования. Говорить так, только все портить.
Приехав домой, мы разбежались по разным комнатам. Прохоров, сообразивший наконец, что он наделал, смущенно пробормотал извинения, но я махнул рукой, залез в купель буквально на минут 15, причем Валерон удрал сразу вглубь дома и не претендовал на очередность. Наверное, ему самому понадобилось что-то для снятия стресса. А потом пришел в кабинет и занялся изучением корреспонденции, которой накопилось уже изрядно. В основном пустая макулатура. Реклама, приглашение на уже прошедшее мероприятие, письма от незнакомых людей с просьбой денег, предложение поучаствовать в явно провальных прожектах и тому подобное. Их я коротко просматривал и часть сразу отправлял в корзину для бумаг. Сортировал письма я под обстоятельный отчет Николая Степановича. Отчитываться он хотел стоя. Пришлось ему приказать занять стул перед письменным столом. Рассказ будет не на 5 минут, а камердинер уже не молод. Делился он как раз тем, что было в газетах во время моего отсутствия, так и тем, что добыл, просеивая слухи и разговаривая со знакомыми, работающими на другие семейства. К внутрисемейным вопросам он перешел в самом конце, оставив их, так сказать, на сладкое.
С приездом Антона Павловича поднялся скандал с управлением Вороновского княжества, поскольку Антон Павлович утверждает, что Рувинский нацелен на то, чтобы занять освободившийся княжеский титул.
«Нацелен», — согласился я. «Я своими глазами на обеде видел гербы Рувинского на посуде. Там княжеские короны. Из-за этого Антон Павлович даже вызвал Рувинского на дуэль».
«Действительно вызвал?» — не поверил Николай Степанович.
«Он был не совсем трезвым, а поутру, когда проспался, предлагал мне выйти на замену. Но я отказался, и пришлось Антону Павловичу дуэлиться лично».
Мария Алексеевна факт дуэли посчитала отягчающим и, добившись аудиенции у императора, утверждала, что Рувинский пытается расчистить дорогу к титулу. Мол, он почти убил основного претендента на княжеский титул. На что император сказал, что он своего мнения не поменял. Нет реликвии, нет титула. И напомнил, что сейчас остаток княжества под имперским управлением. Ни о каком княжении речи не идет. Мария Алексеевна очень была недовольна. Она приходила сюда, чтобы поговорить со мной и Павлом Валентиновичем, утверждала, что понятия не имела о том, что Максим Константинович нас выставил. Он замолчал. Мне кажется, она лукавит, помог я ему, хотя напрашивалось более крепкое слово. Но не в отношении же княгини. Она не могла не знать о решении Максима Константиновича.
«Мне тоже так кажется, Петр Аркадьевич», — согласился Николай Степанович. «Она видела нас с Павлом Валентиновичем у вас и ранее, так что ее удивление было неестественным». Он задумался, явно не решаясь сказать о чем-то. «Есть еще что-то, о чем мне следует знать?»
Прохоров рассказал о том, что приходили целительница и алхимик.
«Хорошая пара, как мне показалось».
«Пара?»
«Именно так. У меня наметанный взгляд. Возьмете одну, придется брать и второго».
«Это может стать проблемой?»
«Если сомневаетесь, не берите их в основной состав под клятву. В озерном ключе им будет чем заняться. Кстати, вы хорошо придумали и с целителями, и с газетой».
«Откуда вы знаете?» – удивился я.
«Я сам газету держал в руках только 2 дня назад. Пока Евсиков написал статьи, собрал это даже не в газету, а в новостной листок и передал мне результат, часть новостей уже успели состариться. Но один человек даже в таком объеме не сможет выпускать новости ежедневно, особенно если их не слишком много в рамках умирающего княжества».
«У меня в княжестве остались источники информации», — не без достоинства ответил Николай Степанович. «Кое-что узнаю вовремя, кое-что с опозданием, но в курсе всех новостей».
«Еще я доплачиваю полиции. Кстати, Николай Степанович, мне все время кажется, что я что-то упустил в поддержке служб княжества».
«Если вам нужен мой совет, Петр Аркадьевич...»
«Разумеется, нужен, Николай Степанович. Я человек неопытный во многих вопросах. Для меня важен каждый сторонний взгляд. А уж взгляд столь опытного человека, как вы, бесценен».
«Вы забыли про церковь», — сказал Николай Степанович.
«Вы сейчас о чем?»
«Я сейчас об озерном ключе. Ну и в целом вам, Петр Аркадьевич, было бы неплохо там иногда появляться, иначе Мария Алексеевна не упустит возможности на этом сыграть. Но вернемся к княжеству. При Базанине священник был вынужден уехать. Вы можете вернуть церковь в город, тем самым закрыть проблему с молебнами и показать свою лояльность церкви. Делать это лучше из столицы, обращаясь непосредственно в синод и пообещав назначенному священнику как материальную поддержку, так и охрану.
Об этом я мог подумать и сам. Молебны были не просто функцией. Они выжигали ростки зоны, а, возможно, и ростки скверны, носители которой уже показали себя, так что я бы предпочел их полное отсутствие в своем княжестве.
И сделать это до того, как очнется Рувинский.
Именно так, Петр Аркадьевич. Но мне кажется, что вы хотели сказать что-то еще.
Про княжество нет, а вот что касается вашего сводного брата, Петр Аркадьевич.
С Леней что-то случилось, забеспокоился я. Что-то серьезное?
Для него да. Щепкины отказали ему от дома.
Он просил руки Анастасии, сообразил я.
Именно. Родители Анастасии Александровны посчитали Леонида Юрьевича неподходящей партией для дочери. Ни магии, ни дворянства. Именно так было ему сказано.
Сильно переживает?
Переживает, согласился Николай Степанович. Боюсь, как бы они с Анастасией Александровной глупостей не наделали. Батюшка у нее упертый. Выставит и сам не простит, и другим в семье запретит с ней общаться.
Закончив с тем, что тревожило, он перешел на отчет по дому. Здесь неожиданностей не было. Разве что Павел Валентинович начал по своей инициативе заниматься с Прасковьей, и оба старичка не были уверены в том, что я их инициативу одобрю. «Все нормально», — успокоил я Николая Степановича. «Пусть учится девочка. Наталье Васильевне грамотная горничная нужна. Главное, чтобы не в ущерб основной работе».
«Не в ущерб», — уверил Николай Степанович. «Девочка она старательная и работящая. И в шитье разумеет. Глафире платье перешила от прошлой хозяйки, доставшейся, так что как новое выглядит. Хотя вам, наверное, это не интересно».
«Почему? Мне все интересно». Но Николай Степанович смутился и быстренько покинул кабинет. Я еле успел ему сказать, чтобы мне с кухни принесли стакан теплого молока и печенья. Разумеется, для Хикари, которую все это время я чувствовал рядом, но которая не торопилась вступать в разговор.
Стоило уйти Николаю Степановичу, как Валерон тявкнул. «Ну, наконец-то догадался! Хотя мог и на меня что-то заказать!»
«Могу поспорить, что ты только что с кухни», — возразил я, «где тебя уже накормили от пуза вкусной и полезной пищей».
«Не от пуза! Сказали, что если переем, оно будет болеть», — пожаловался Валерон. «А в меня бы еще много влезло».
«Слишком много есть вредно», — прозвенела Хикари.
«У меня все в силу идет».
«Лишнее рассеивается».
«Нет у меня лишнего», — возмутился Валерон. «Ни снаружи, ни внутри. Я вообще на редкость идеален».
И пока ему не успели возразить, быстро добавил. «Ты лучше расскажи, кто к нам приходил, пока нас не было. И плохие, и хорошие».
«С черной душой только одна госпожа, родственница господина. Неправдой она добавила себе черноты. Горе ей».
«А та пара, что приходили наниматься, — спросил я, — ты их видела? Целительница и алхимик?»
«В них черноты нет».
«Думаешь, брать?» — спросил Валерон. «Наташа очень расстроилась».
«На пустом месте», — согласился я. «Но и идти на поводу нельзя. У нас специалисты могут быть разного пола. Мы не можем отказывать на основании возраста и пола. Это недальновидно. Если девушка докажет, что она хороший целитель, почему не взять? Можно подумать, у нас здесь очередь из целителей стоит. Ты хоть одного желающего к нам пойти видел? Вот и я нет».
«Но это не значит, что мы должны брать, кого попало. Право попасть в нашу команду нужно заслужить», — важно тявкнул Валерон.
«Право попасть в команду того, на кого постоянно покушаются?»
«Право попасть в перспективную команду», — не согласился Валерон. «Только у нас такие специалисты получат возможность роста».
«Потому что у нас изначально никого нет», — усмехнулся я. Глафира принесла молоко и печенье, а с ними еще и тарелку с пирожками, в которой Валерон вгрызся, стоило горничной покинуть кабинет. Как Хикари употребила свою порцию, я не заметил, потому что продолжил сортировать письма. Стопка тех, на которые придется отвечать, оказалась не такой уж и маленькой.
Среди них было два приглашения от Щепкиных. Одно уже на прошедший бал, а одно на бал грядущий. И если первое приглашение распространялось и на Леню, то второе было только на меня и супругу, что подчеркивалось особо. Из непонятного оказалось письмо от Антошиной супруги, которая просила о встрече, обещая сообщить нечто важное. Если бы разговор шел о ее визите к нам без супруга, то я, пожалуй, согласился бы пообщаться. Но она настаивала на тайной встрече, о которой никто не должен знать. Поскольку к Софии Львовне у меня доверия было не больше, чем к Антону Палчу, идти я никуда, разумеется, не собирался. Мне было любопытно, но не настолько, чтобы рисковать попасть в неприглядную ситуацию. В изворотливости парочки Антоша-Софии я не сомневался, как и в том, что они попытаются меня скомпрометировать, если уж убить не удалось. Но главным сюрпризом оказалось письмо от княгини, отправленное сюда, а не в Озерный ключ. Касалось оно моего вопроса о запечатанном конверте, врученном семье на оглашении завещания моего деда. Княгиня категорично утверждала, что никакого конверта не было, а, следовательно, не было и закрытой информации от остальных членов семьи. Она почему-то решила, что информацию о конверте я получил от Максима Константиновича и писала, что тот был большим выдумщиком и не всегда отличал свои выдумки от реальности. По отношению к погибшему сыну у нее не было ровным счетом никаких эмоций. Умер и умер, похоронили и забыли. Теперь нужно Антоше помогать, что и сквозило в письме между строк.
«Может, я стащу ее сейф?» — предложил Валерон, которому я сообщил, что существование письма отрицает и княгиня. «Быстренько вскроешь, посмотришь, и я верну сейф обратно!»
«Ты его вряд ли выплюнешь на то же место, где он стоял раньше».
«Альтернатива — пробираться тебе тайком в ее дом и вскрывать на месте».
«Боюсь, это пустое дело. Не думаю, что это предсказание сохранили», — заметил я. «Если и Антоша, и княгиня так дружно отрицают существование этого конверта, то логично, что его уничтожили. Содержание мог знать Максим Константинович, но его уже не спросишь. Может знать его сестра. Нужно будет у Николая Степановича поинтересоваться, где она сейчас и присутствовала ли на оглашении завещания».